Христос говорил о том, что придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, и найдете покой душам вашим. Как обрести этот покой? Все мы знаем то, что покой приходит от Слова Божьего. Сегодня я хотел бы провести время в экспозиции Писания. Но, может быть, немножко в необычной экспозиции Писания. Знаете, Слово Божье, оно действует в сердцах людей и оставляет определенный след. И Слово Божье можно читать по сердцам людей. Недавно, на прошлой неделе, мы вспоминали праздник Реформации. Это всегда для нас возможность вспомнить тех людей, которые прошли впереди нас. В Писании говорится о том, чтобы мы поминали наставников наших и смотрели на веру их. И сегодня я хочу провести немножко больше времени в том, как Божье Слово действовало в сердце одного человека. Человека, который был очень влиятельный не только в истории христианства, но вообще в истории западной цивилизации. Его имя Августин. Может быть, вы многие, я думаю, в этом уверены. Это уверен, многие это имя слышали. Человек жил в IV веке. Он написал много трудов, написал несколько книг, которые входят вообще в классику не только христианского чтения, а даже мирового чтения, западного чтения. Такие книги, как «Исповедь», «Триединство», «Троица» и «Град Божий», может быть, слышали эти. Человек жил в IV веке, и по его трудам сегодня изучают дохристианский римский мир, Римскую империю. То есть тогда, когда христианство, когда язычники разбомбили Древнюю Римскую империю, ничего не осталось, но в его трудах осталось много чего, свидетельства о дохристианской Римской империи. А этот человек, Августин, он наиболее цитируемый автор, раннехристианский автор среди реформаторов. То есть, можно так сказать, отец реформации своего рода. Если собрать всех реформаторов вместе, там Мартина Лютера, Цвингля, Кальвина, больше всего они цитировали Августина. То есть достаточно влиятельный человек. Человек, который пришел к Богу, ему было чуть за 30 лет. И он написал одну книгу. Книга достаточно известная, она называется «Исповедь». Вот. И вот в этой книге я хотел бы... В этой книге, эта книга и автобиографическая, и богословская, и такая книга, которая... много дает, посвящает времени тому, чтобы размышлять о Боге. В этой книге я хотел бы посмотреть на то, какое решение он в Писании нашел для того, чтобы найти покой. И потом это мы соединим с тем, как об этом вопросе покоя говорит само Писание. Вот как открывается эта книга. Пожалуй, эти слова для вас знакомы. Он начинает с цитаты из псалмов. «Велик ты, Господи, и всемерной достоин хвалы. Велика сила Твоя и неизмерима премудрость Твоя. И славословить Тебя хочет человек, частица созданий Твоих, человек, который носит с собой повсюду смертность свою, носит с собой свидетельство греха своего и свидетельство, что ты противишься гордым». И посмотрите на вот эти интересные слова. «И все-таки». Славословить Тебя хочет человек, частица созданий Твоих. Ты услаждаешь нас этим славословием, ибо Ты создал нас для Себя и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе. Посмотрите, какие красивые слова в конце. Не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе. Несколько раз он в этой цитате, в этой вступительной цитате ко всей книге, которая, по сути дела, является тезисом всей книги, для того, чтобы ее понять, эту книгу, она практически разгадывается в этой цитате. Но вот заметьте вот эти некоторые фразы. «Ты услаждаешь нас», то есть наслаждение. «Господь, Ты услаждаешь нас славословием». «Когда мы хвалим Тебя, мы находим наслаждение, мы находим покой». Потом, «Не знает покоя сердце нашего до тех пор, пока что мы что?» не начнем хвалить Тебя. И потом, пока не успокоится наше сердце в Тебе. Тезис, который он здесь говорит, очень простой. Покой находится в хвале. Чтобы успокоиться, нужно начать хвалить Бога. Есть большой шанс, братья и сестры, что я вас сегодня вечером потеряю. Вот. Но вот если мы сегодня запомним просто одну вот эту фразу и потом постараемся ее сравнить, вот то, что Бог написал на сердце Августина своим словом, и потом, если мы вернемся домой и поищем эти параллели в Писании, я уверен, что мы это найдем. Покой приходит тогда, когда наше сердце хвалит Бога. Покой в хвале. А вот эти слова: «Не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в тебе». То есть, и здесь контекст того, пока что оно не начнет славить тебя. Но для начала, или в продолжении, давайте мы посмотрим на то, как же в своей жизни, каким образом наш брат Августин искал покоя. Было это так. Дело было в Африке, в Северной Африке. Все мы знаем, что в Африку детям нельзя ходить гулять, потому что там живут разные существа. Четвертый век, Африка, это захолустье Римской империи. Северная Африка, то есть южная часть Средиземноморья, территория нынешнего Алжира, Туниса, Мавритании и так далее. В то время это место много чем не отличалось знаменательным. Дело в том, что туда со стороны Северной Африки Римскую империю никто не мог завоевать, потому что пустыня Сахара внизу очень хорошо защищала все. В Северную Африку отправляли легионы римских солдат для того, чтобы они там усмиряли мятежников. Вот. Все, что поставляла Северная Африка в Римскую империю, это со своих плодородных земель поставляло оливковое масло, очень много оливкового масла, и до сих пор оттуда много приходит оливкового масла, если вы проверите с вашей бутылочки. И вот в такой провинции родился мальчик в семье смешанного брака. Мать была христианкой из местного населения, из берберов. Вот. А отец был чиновником среднего звена, римским чиновником среднего звена, был язычником, не был христианином. Рождается в этой семье мальчик, его мать наставляет вере, вводит в церковь, проводит катехизацию, рассказывает ему о Боге. Это его мало интересует. И приблизительно в 16 лет он описывает в своей книге, вот этой исповедь, он описывает вот такую интересную историю. История, которую большинство из нас могут, особенно ребята, отождествляться с этой историей. Залезли они как-то ночью к соседу в сад, в грушовый, и обобрали грушу, взяли плоды и потом пошли в загон со свиньями и закидали этими грушами свиней. Вот. Такое вот проказничество. И Августин, когда пишет эту свою книгу, он вспоминает эту ситуацию, и посмотрите, как он об этом пишет. Он пишет: «Прекрасны были те плоды, но не их желала жалкая душа моя. У меня были в изобилии больше и лучше плоды. Я сорвал их только за тем, чтобы украсть. Сорванное я бросил, отведав одной неправды, которой радостно насладился». То есть греха. Отведав только одного греха, которым не радостно насладился. «Если какой из этих плодов я и положил себе в рот, то приправой к нему было преступление. Господи Боже мой, я спрашиваю теперь, что доставляло мне удовольствие в этом воровстве? В нем нет никакой привлекательности. Просто грех от скуки». И вот здесь ищет покоя молодое сердце. Интересная ситуация. Не находите ли вы, что очень часто мы от скуки ищем покоя в глупостях? А от чего же приходит эта глупость? Зачем лезть к соседу? Можно списать эту ситуацию на то, что шалости. У кого не было в детстве таких шалостей? Зачем так все драматизировать, да? Хотя здесь, мне кажется, проходит достаточно такая более глубокая линия. Она выдается в его словах. Он говорит: у меня груши в саду, у моих родителей груши в саду были намного лучше и вкуснее. А делал я это ради просто услады греховной. Вот скука у нас приходит, греховная скука приходит от того, когда мы не замечаем того, что нам дал Бог. Нам дал Бог груши хорошие, которых можно насладиться. Да? Нам дал Бог много даров. Мы их не замечаем, как тогда в Римлянам пишется, ибо познавши Бога, не прославили Его как Бога. Да? То есть мы то, что нам Бог дал, дары которые, мы Его не прославляем, и нас несет во все мелкие и потом во все тяжкие. И вот такая прогрессия. А для чего? Потому что ищем покой просто в банальных глупостях. Мальчик был способным, Августин. Был очень способный, и его родители хотели, заметив его способности, хотели очень быстро воспитать так, подготовить так, чтобы он подальше уехал в Рим. И отдали его к репетиторам. Отдали его для того, чтобы получить классическое образование. Вот представьте себе мир, в котором мы живем. Вот возьмите, выключите, пожалуйста, вот эти слайды. Выключите, братья, если можете. Представьте себе ситуацию, что у вас нет телефонов. У вас нет, в нашей церкви нет медиаслужения. Вообще такого понятия нет, медиаслужения. В нашей жизни нет телевизоров. В нашей жизни даже нет радио, братья и сестры. Даже кассет нет, если кто-то помнит. Даже CD-дисков нет. Нет ничего, что может передать голос человека. И любая информация. Нет новостных каналов. Ну, вообще нет такого понятия, как новостной канал. Нет CNN, нет RTR, нет ничего. Нет НТВ. И все, что передается, любая информация, допустим, от государя, который хочет донести какую-то идею, в чем-то убедить свой народ, до домохозяйки, все передается устно. И в то время очень сильно ценятся люди, точно так же, как у нас сейчас очень сильно ценятся медиатехнологии, тогда ценились люди, которые могли хорошо говорить. Могли говорить так, что люди не засыпали, и могли говорить так, чтобы люди убеждались, неважно в том, что правду они говорят или нет. И это то, что в древности очень сильно ценилось, то есть ораторское искусство. И мальчика отправляют на то, чтобы он пробился в ораторы. Был способным, хорошо думал, хорошо знал логику. Его отдают, и он пробивается. И что интересно, во время своих исследований, во время того, когда он занимается, он сталкивается с трудами Цицерона. Цицерон — это был такой учитель, который практически римский учитель, который был эталон ораторского искусства. И когда он читает эти труды, он наталкивается на такую фразу, что нужно искать не просто красноречие, а нужно искать мудрости. И здесь в его сердце, хотя он был тогда еще неверующим парнишкой, здесь в его сердце зацепляется одна вещь. Он вспоминает мать, которая говорила ему о том, что вся мудрость – это Христос. И здесь у него что-то такое так переключается, и он понимает, что да, нужно не просто болтать уметь, а нужно искать мудрости. Давайте обратно включим нашу надпись, это нашу цитату, и прочтем, что, как он об этом говорил. «В то время ты знаешь, это свет моего сердца, мне не были еще известны эти слова апостола, и тем не менее я наслаждался этой книгой, то есть книгой Цицерона, потому что она увещевала меня любить не ту или другую философскую школу, а самая мудрость, какова бы она ни была». Поощряя любить ее, искать, добиваться, овладевать ее и крепко прильнуть к ней. Эта речь зажгла меня, и весь горел я, и мой пыл ослабляло только одно. Там не было имени Христа, а это имя, по милосердию Твоему, Господи, это имя Спасителя моего, Твоего Сына, впитал я с молоком матери. Оно глубоко запало в мое детское сердце. И все произведение, где этого имени не было, все произведения, где этого имени не было, пусть художественные, отдельные и полные истины не захватывали меня целиком. То есть было преследование от определенного покоя в мудрости, в учебе, в знаниях. Но даже тогда он понимал о том, что чего-то не хватало. Это то, когда он уже пишет обратно, он понимает, что тогда не хватало именно Христа. Идем дальше. Вот в этом мире, древнем мире, в мире, где ценилось ораторское искусство, как-то он сталкивается, когда уже был чуть-чуть постарше, как-то он сталкивается с одним оратором. Он даже, по-моему, на то время был уже преподавателем, уже сам давал уроки ораторского искусства. Он еще был неверующим человеком. Он сталкивается с одним оратором, он его очень сильно впечатляет. Впечатляет самим понятием красоты, Красота как что-то такое, что тварное, созданное. Красота как что-то само по себе существующее. И он настолько был вдохновлен этим оратором, что он идет домой и решает под этим впечатлением, муза его посетила, и он решает написать книгу. Книгу написать о красоте. Опять-таки, вернемся в то время. Тогда не было принтеров, печатных станков, ничего не было. Для того, чтобы тогда написать книгу, нужно было много подумать, но не было черновиков, которые можно было раз и выбросить. То есть, если пишешь, пишешь на очень дорогом материале, и если ты то, что написал неправильно, нужно дорого переправлять, и если ты то, что написал, для того, чтобы тебе это размножить, тебе в типографию не отдать. Тебе нужно кому-то или самому сидеть, или кому-то заплатить, чтобы все это переписывали. Но муза посетила, он пишет, это было дорогое удовольствие, он долгое удовольствие, он пишет книгу, книгу о красоте. Он восхищается красотою, находит определенный покой в этом. Вот. Но что потом происходит? Он эту книгу теряет. Все. Он теряет эту книгу, и на момент написания вот этой книги «Исповедь», он говорит, я даже уже забыл, о чем она... Он говорит, книга была интересная, но я уже сейчас уже забыл, о чем она была написана. Все, все, ушло, ушло. Смотрите, как он пишет о красоте. Он говорит, «Боже сил, обрати нас, покажи нам лик Твой, и мы спасемся». Он цитирует Псалом 79, 8 стих. И вот тут дальше он пишет. «Куда бы ни обратилась человеческая душа, всюду, кроме Тебя, наткнется она на боль, хотя бы наткнулась и на красоту, но красота вне Тебя и вне себя самой, и красота этого ничто, если она не от Тебя». Человек, смотрите, молодой парень, ищет наслаждение просто в безделии, ищет наслаждение в мудрости, ищет наслаждение уже более взрослым, будучи более взрослым человеком, ищет наслаждение в красоте. И посмотрите, к какому открытию он приходит, осознанию он приходит. Но красота это вне тебя – ничто. То есть красота хорошо, но вне тебя – ничто. Проходит немножко времени, и у него... Проходит немножко времени, и будучи уже тоже более зрелым человеком, ему было уже под 30, у него был близкий друг. Близкий друг, с которым он со школьной скамьи был знаком. На то время они уже были, выехали из Северной Африки, уже пробились дальше туда, ближе к Риму. И они тогда увлеклись религией. Ну, о религии мы чуть попозже говорим, но... Дело вот в чем. Следующая вещь, в которой он очень сильно искал и находил наслаждение, это была дружба. Такой он был человек, который вокруг него всегда были люди. Даже тогда, когда он уверовал, потом вокруг него были друзья, они там чисто на год засели изучать Библию. Вот. А потом, после того, как он стал пастырем, он организовывал такие общины, чтобы люди были вместе, общались, изучали Библию, молились вместе. То своего рода стал основателем монашеского движения. Но как бы там ни было, человек очень сильно ценил друзей. Так вот, у него этот друг, с которым они вместе учились, с которым они даже начали изучать религию, у него этот друг сильно заболел. Заболел так сильно, что в некоторых даже переводах этой книги говорится, что он умер. Хотя в русском переводе этой книги больше переводится как «он потерял сознание». Это «болел так сильно, что потерял сознание». Они тогда были не христианами. Над христианством посмеивались. Но когда его друг заболел, родственники друга организовались, они были христианами и решили его покрестить. Ну, была такая практика в Древней Церкви, что в особых случаях, если человек, который изъявлял желание стать христианином и покреститься, вдруг сильно заболевал и был без сознания, в очень ограниченных ситуациях разрешали его крестить. Ну вот покрестили его, или же мертвого, или в бессознание, ну скажем, в бессознание, да? Тут друг приходит в себя. Друг как бы не знает о том, что его покрестили. Августин к другу приходит, близкому другу, вот. Августин к другу приходит и говорит, и начинает с него смеяться. Ха-ха-ха, с тебя покрестили. Вот. А тут удивительно, что друг его... останавливает, обличает и говорит, не смейся с этого дела, это серьезные вещи. Вот. И потом проходит несколько дней, и друг умирает. И у Августина не было времени с другом побольше об этом поговорить. И тогда Августин сталкивается с ситуацией, когда он очень сильно был огорчен потерей друга. Он был настолько огорчен потерей друга, что он даже пишет тогда, что для меня жизнь потеряла свет. Но потом вот смотрите, как он пишет дальше об этой потере. Да, вот, наслаждение, которое мы порой, может быть, ищем в дружбе, в отношениях. Смотрите, как человек этот смотрит обратно на этот тип покоя. «Блажен, кто любит тебя, в тебе друга и ради тебя врага. Только тот не теряет ничего дорогого, кому все дороги в том, кого нельзя потерять». Какие глубокие слова. Давайте еще раз обратим внимание. «Только тот не теряет ничего дорогого, кому все дороги в том, кого нельзя потерять». Иными словами, что если ты дружишь в Христе, если ты дружишь в Боге, то тогда даже когда ты друга теряешь, ты ничего не потерял. Почему? Потому что ты не потерял Бога. А если ты теряешь то, что вне Бога, то, конечно же, оно тебя будет разочаровывать. И потом он пишет, тебя, то есть Господь, никто не теряет, кроме тех, кто тебя оставляет. А кто оставил, куда он пойдет и куда убежит? Глубокие слова. И последнее, в чем человек искал, этот молодой человек искал покой. Мы сказали, в глупостях, в мудрости, в дружбе, в красоте и в религии. Последний этап его жизни, 9 лет перед своим возрождением, он провел в ереси манихейства. Это была смесь христианства с восточной с иранскими, персидскими астрологией. Вот, ее основал Мани, не наш миссионер Мани. Вот. Но он никогда полностью ее не принял, он был слушателем в этой религии 9 лет, то есть там читал книжки, и опять-таки же вот культура, да, не было медиаслужения, чтобы услышать самых авторитетных служителей этой религии, как чему там чего. И он приближался, там читал книжки, но много у него было вопросов, эта религия не удовлетворяла. И его всегда кормили завтраками. Подожди, сейчас приедет Фауст. А Фауст это был самый главный в иерархии всех этих манихейцев. И они говорят, вот приедет Фауст, он тебе все объяснит. У него создается вопрос, на вопрос не отвечается, они говорят, подожди, приедет Фауст. Ну, короче, наконец-таки Фауст приехал. Приехал Фауст, и он где-то на протяжении нескольких месяцев с ней общался. Фауст ему показался достаточно хорошим таким человеком, но в конечном итоге Фауст его ни в чем не убедил. Он его ни в чем не убедил, и он полностью разочаровался в этой религии и уже не знал, что делать дальше. Вот. Но говоря о религии, он говорит очень такую проницательную фразу того, почему религия никогда не может нам дать покоя? «Сам же единородный Сын Твой сделался для нас мудростью, праведностью и освящением. Но он считался одним из нас и платил подать кесарю. Они, то есть эти еретики, не познали этого пути, чтобы спуститься им от себя к нему и через него к нему подняться». Они не познали этого пути, они думают, что вознеслись к звездам и сияют вместе с ними. И вот рухнули они на землю, и омрачилось безумное их сердце. Цитата из Римлянам. Другими словами, что эта цитата говорит? Она говорит следующее. Религия всегда тебе говорит о том, что к Богу нужно подняться. А христианство – это то, когда Бог опускается к тебе, и ты опускаешься ко Христу. Для того, чтобы потом подняться с ним. Вот это разница. То есть любая религия покоя не даст. Почему? Потому что она тебя заставляет подниматься тогда, когда у тебя сил нет подниматься. А для того, чтобы тебе подняться, тебе нужно опуститься ко Христу и вместе с Христом подняться. Вот такое наблюдение. Уже позже в его жизни, когда ему перевалило за 30, после 30-ти, когда он разочаровался в религии, разочаровался в красоте, разочаровался в мудрости, разочаровался в отношениях, он в слезах в один день был в саду в Милане. Не знал, что делать, как жить дальше. И когда он слышал голос, который говорил: «Возьми и прочти свиток». Он встал, не понял, откуда идет этот голос, и под одним деревом нашел свиток послания к римлянам. Свиток послания к римлянам, который был открыт на 13 главе, 14 стихе. «Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти». И вот здесь вот он понял, что вот здесь у него Господь употребил это место для того, чтобы все поставить в его сердце на свои места. Он понял то, что для его счастья и покоя нужно отказаться от похотей, нужно раскаяться в грехах и одеться, облечься в Иисуса Христа. Вот такая история. В ней, конечно, много еще можно говорить деталей. Но давайте вернемся к начальному тезису, который мы сказали в начале нашего времени. Покой приходит в хвале. Удивительно, что слово «confessio», да, то есть «исповедь», слово «исповедь», оно имеет тройное значение на языке, на котором он говорил, на латыни. Оно имеет значение того, что первое – это тебе нужно что-то исповедать, что-то признать правдой, да? То есть исповедальнический такой элемент. Второе, оно имеет значение того, что тебе нужно в чем-то покаяться. И когда читаешь эту книгу, кажется, что, ну, эта книга о том, что нужно каяться в своих грехах. И третье значение, оно, конечно, более редкое, как говорят специалисты, но оно означает, тебе нужно конфессию, это значит еще прославить. И вот соединение вот этих всех трех элементов, это является своего рода уроком того, как найти покой, который мы можем взять у этого брата нашего Августина. Вот давайте сейчас сделаем какое-то упражнение, следующее упражнение. Вспомните в вашем сердце и обозначьте то, что вас лишает сейчас покоя. Неважно, что это. Обозначьте эту вещь. Что вас лишает покоя? Грядущее положение в обществе, ваши неверия ваших близких, ссоры ваших детей, упорство вашего супруга или супруги, что угодно. Вот обозначьте это в своем сердце. Урок, обозначив это, давайте подумаем о следующем. Как это может измениться, если мы сделаем то, о чем говорит вот это послание к римлянам, 13 глава с 11 стиха. Обозначили эту вещь. А теперь давайте прочтем и постараемся соединить вот эти все три элемента исповеди, хвалы, исповеди вместе. «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям, ни пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти». Для того, чтобы обрести покой, первое, нужно понять, кто такой Господин, то есть исповедать Христа как Господа, да? И вот в этом обстоятельстве, которое лишило нас покоя, нужно признать Господню власть над нами. Первая вещь. Потом на основании, то есть нужно понять, какое время каяться, время спасения, да? Первое, признай Господню власть. Второе, покайся в своем грехе. Исповедуй. И третье, прославь Бога в тех обстоятельствах, о которых есть. И вот этот получается такой тройной узел хвалы, который может дать нам покой нашему сердцу. То, когда мы, сталкиваясь с тем, что нас лишает покоя, мы в этой ситуации признаем Бога нашим Господином, исповедуем Его как нашим Господином. когда мы исповедуем наш грех. Вот. И третье, когда мы за все это, за все наши обстоятельства, которые, может быть, никогда не изменятся в нашей жизни, за людей, которые, может быть, неудобны в нашей жизни, за трудности и горести, за все, за неизвестность, за неясность, за все это мы прославляем и хвалим, и призываем и хвалим имя Бога. Вот такой урок мы можем извлечь из жизни христиан, которые жили прежде нас. Давайте мы сейчас встанем и прославим нашего Бога. Прославим нашего Бога в свете того, что, может быть, лишает нас покоя в нашем сердце сейчас. Сделаем это вместе. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что настало время пробудиться нам от сна. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что сегодня к нам намного ближе спасение, чем тогда, когда мы уверовали. День нашего избавления сегодня ближе к нам. Господь, и мы благодарим Тебя, что ночь прошла и приблизился день, что свет Твоего Слова, Господь, он просвещает всякую душу, в каком бы беспокойстве она ни находилась. Господь, мы признаем тот факт, то, что очень часто мы теряем покой от того, что мы предаемся делам тьмы. И мы оставляем оружие света, Господи. И мы просим Тебя, прости нас за это. Мы сегодня, Господь, хотим Тебя исповедовать как Царя Света, как Царя Истины, как Творца всего, как Творца наших сердец. Мы хотим Тебя, Господь, исповедовать как Творца наших обстоятельств жизни. Мы хотим Тебя, Господь, исповедовать как Создателя нашего. Создателя, Господь, который не только создал наше тело, но Создателя, который созидает нашу душу в образ Твой. И Тебе, Господь, хотим воздать благодарность. Господь, мы благодарим Тебя за то, что не всегда в нашей жизни все происходит так, как мы хотим. Благодарим Тебя, Господь, за то, что во всех этих обстоятельствах Ты хочешь, чтобы мы полюбили Тебя больше, чем Твои дары. Господь, спасибо Тебе, благодарность Тебе, Господь, за то, что Ты нам даешь все. Ты даешь этот мир, Господь, нам с его красотой и с мудростью, которую Ты вложил в этот мир, и с друзьями, которых Ты нам дал, и с отношениями, которых Ты нам дал. Ты все это даешь, Господь, для нашего наслаждения и покоя в Тебе. Только, Господь, часто мы перестаем видеть Тебя за этими всеми вещами. И в этом, Господь, просим Твоей милости. Просим Тебя, Господь, о том, чтобы Ты возродил наши сердца к тому, чтобы поклоняться Тебе во всякий день и во всякий час.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!